Экологика.
Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Экологика», и сегодня мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. На ваши сложные, но порой очень интересные вопросы отвечает руководитель оранжерейного комплекса ботанического сада «Уроран» Марина Борисовна Завьялова. Марина Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Ну что ж, давайте начнем. Так, что у нас тут? Недавно купила несколько растений в магазине цветов. Пеларгонию и петунии. Можно ли подкармливать эти цветы сразу после покупки удобрениями? Какие удобрения лучше покупать?
Значит, по поводу покупок растений, давайте сразу же раз и навсегда определимся, покупаем мы импортные растения или покупаем мы наши выращенные в России растения. Разница есть. Импортные растения пришли в перевалочном грунте, там не вполне подходящий грунт для выращивания растений, для того, чтобы растение в этом грунте находилось, росло и развивалось в течение долгого времени. Если вы купили растение наше отечественное, оно растет в обычном грунте, пригодным для выращивания растений, то замечательно. Итак, первый вариант. Купили импортное растение. Растение все-таки нужно не просто начинать подкармливать растение, нужно бы перевалить, то есть сделать перевалку. Это как минимум пересадить растение в горшочек чуть-чуть побольше с хорошим качественным грунтом.
Это любое покупное растение?
Как правило, любое покупное растение. Петунии, они просто-напросто отправятся либо жить на дачу, либо жить в сад, либо если вы хотите их выращивать на лоджии или на балконе, то тогда в любом случае вы их высадите в балконные ящики, то есть опять-таки в обычный питательный грунт. После пересадки растения сразу подкармливать не стоит, а вот недельки через 3-4 безусловно подкармливать можно. Если мы приобрели растение наше российское, которое живет и растет в обычной хорошей земле или грунте, правильнее сказать, то безусловно подкормки подключать можно сразу же, как обычно в летний период, раз в 10-14 дней, в зависимости от растения. Что касаемо пеларгонии и петунии, то и другое растение цветущее, и совершенно очевидно, приобретены они были для высаживания либо на лоджию, либо в сад, поэтому и подкормки для них будут для цветущих растений. Можно довериться тому, что у нас продается в наших магазинах, и реагировать только на маркировку для цветущих растений. Можно все-таки посмотреть на состав удобрения, в котором будут присутствовать основные компоненты. Это азот, фосфор и калий. И я думаю, мы об этом уже говорили. Все-таки понять, что азот для роста, а вот фосфор и калий для цветения и плодоношения. Пеларгонии и петунии подкармливаем удобрением для цветущих растений с увеличенным содержанием фосфора и калия.
И вот, кстати, в продолжении темы про высаживать, не высаживать. Услышала в одной из ваших передач идею, что комнатные цветы можно вытаскивать на балкон в летний период. Никогда так не делала, а тут захотелось. Подскажите, дома стоят герани, петунии, бегонии и пара кактусов. Можно ли их выставить на балкон и нужно ли пересаживать? Или можно в тех же горшочках, в которых дома стоят?
Значит, первое, по поводу того, чтобы вынести свои растения на балкон или на лоджию.
Ну, лето же все-таки.
Конечно, идея совершенно замечательная, растениям тоже полагается отпуск, но надо совершенно четко определиться, это крайне-крайне важно для жизни наших растений. У нас с вами открытый балкон или открытая лоджия, или лоджия застекленная. Это очень важно, потому что если балкон или лоджия открыты, то есть остекления нет, то тогда вынести на этот балкон, выставить на него и высадить можно. Обычные однолетники, то есть анютины глазки, бархат, петунии и, безусловно, пеларгонию или герань, как у нас любят говорить. Вот они будут себя чувствовать прекрасно. Хотя, если герань или пеларгония долгое время росла дома в домашних условиях, поверьте, и она испытает стресс, оказавшись на дожде, ветре и открытом солнце. И на ней тоже появятся пятна от солнечных ожогов. Этого не избежать. Если вы купили растение специально для балкона, смело высаживайте. Правильно? Все равно одно действует. Сначала надо бы немножко притянить. То есть не все стрессы сразу, если можно так сказать. Поскольку открытый балкон понесет за собой еще и такую проблему, как перепады температуры дневных и ночных. температур. То есть днем будет жарко, ночью будет прохладнее. Это будет гораздо сильнее чувствоваться, нежели на застекленной лоджии или в квартире. Поэтому вынесли на лоджию даже те же самые пеларгонии, петунии и, предположим, бархатцы, поставьте их вниз на балконы и сделайте притенку хотя бы на недельку, только потом на яркое солнце. Счастливым же обладателям застекленных лоджий можно сделать роскошный, вот в данном случае не зимний, а летний сад. А у кого теплые лоджии и зимний сад, прямо-таки показан. Очень полезное занятие, на мой взгляд, очень такое жизнерадостное занятие. Так вот, на застекленной лоджии можно выносить из дома практически все, за исключением каких-то экзотов и редких тропических неженок. Но, конечно же, сначала притенка. Застекленные лоджии позволяют это сделать не просто легко, а очень красиво. Это красивые занавески, это жалюзи. Можно придумать массу других красивых, симпатичных притенок. И таким образом можно регулировать освещение на лоджии, чтобы было комфортно вам, было комфортно растениям. Правило, в таких случаях растения не испытывают стресса и достаточно хорошо выглядят, растут активно и хорошо себя чувствуют. Не забываем самое главное, в августе растения надо занести домой. Даже если вам покажется, что сентябрь теплый и что обещают бабье лето, но поверьте, даже на застекленных лоджиях контраст между дневными и ночными температурами будет сильный, и растения испытают очень серьезный стресс, когда вы их занесете с хорошего освещения домой, да еще и в тот момент, когда дома включат отопление. Поэтому середина августа, конец августа – это момент обязательного переезда с лоджии домой на подоконники.
Вот про бегонии и про пару кактусов еще не сказали. Но кактусам, мне кажется, ничего не будет.
А кактусам не будет ничего. Кактусы – растения устойчивые, к хорошему солнцу относятся хорошо, хотя ожоги, поверьте, и на кактусах могут быть. Просто от разницы ситуации в освещении. А вот бегонии, на мой взгляд, растение достаточно нежное, и это не то растение, которому надо в течение года резко менять местоположение. Я бы бегонии оставила в домашних условиях на подоконнике.
То есть лучше ее не трогать?
Лучше не трогать. Угу. Если речь не идет о вечно цветущих бегониях, которые, собственно говоря, и предназначены для выращивания на клумбах.
Угу. Ну, тут вот не уточнили, просто написали бегонии. Так, что дальше у нас? Светлана Ильенко, город Первоуральск, стала чахнуть диффенбахия, хотя до этого все было хорошо. Что делать?
Ну, что же делать? Вот здесь еще вопрос, посоветовали пролить марганцовкой.
Да.
Значит, по поводу диффенбахии мы уже подробно говорили. Растение тропическое, растение замечательное, но растение, любящее хороший свет, но не палящее солнце, умеренный полив, очень питательную почву, при этом рыхлую почву. Вот если соблюдать все эти условия, с диффенбахией все будет в порядке. Когда диффенбахия начала чахнуть, дело тут, скорее всего, не в том, в чем может помочь марганцовка, которая, по сути-то, ну, уничтожит болезнетворные возбудители или поможет насытить почву микроэлементами. Совсем не в марганцовке, скорее всего, дело. Дело в нарушении в каких бы то ни было огрехах с уходом за растениями. То есть мы с вами должны наладить правильные агротехнические мероприятия. Вот так вот немножко сложно скажу, но надо постараться создать для диффенбахии те условия, к которым она привыкла в природе. Опрыскивание, очень умеренный полив, рыхлый питательный грунт, хорошее освещение, не палящее солнце. Не надо садить диффенбахию в огромные горшки. Почему-то иногда наши цветоводы очень любят и часто допускают эту ошибку, когда небольшое растение высаживается в горшок едва ли не 10, 15, 20 литров, и потом мы ожидаем, что растение начнет активно расти и развиваться. Увы, эффект будет прямо противоположный. Поэтому давайте, прежде чем использовать какие бы то ни было препараты, включая самую обычную марганцовку, наладим уход за растениями.
А вообще, кстати, вот я про марганцовку на самом деле первый раз слышу, чтобы можно было марганцовку как-то использовать при поливе почвы растений? Вообще в каких случаях надо ее использовать?
Вообще марганцовка используется, слабый раствор марганцов используется в растениеводстве для обеззараживания почвы, замачивания посевного материала и даже вне корневой подкормки культур в период вегетации. Семена замачивают в марганцовке, которая способна уничтожить некоторое количество болезнетворных возбудителей. Она может защитить всходы от пагубных бактерий. Но вот, пожалуй, и все. Спасти от нарушений агротехники марганцовка уже не может.
Так, Иван Калицкий, город Пенза. Жена просит на даче сделать живую изгородь. Подскажите, как?
Чудесный совершенно вопрос.
Замечательная жена.
Замечательная жена, да. Вопрос тянет на пару лекций по ландшафтному дизайну. Но, тем не менее, давайте все-таки мы поможем Ивану. И все-таки мне очень хочется сначала и нашему замечательному Ивану Калицкому, и его супруге поставить перед ними следующие задачи и задать им следующие вопросы. Для чего они хотят использовать живую изгородь? Вот прежде чем что-то делать, и научиться что-то делать в растениеводстве, цветоводстве или садоводстве, надо понять, что мы хотим получить и зачем мы это делаем. Поскольку живые изгороди используют, вот вы только вдумайтесь в разницу, для внешнего ограждения участка, когда мы хотим защититься от соседней собаки или от соседских глаз. Большая разница уже даже здесь. Мы хотим высокую непролазную живую изгородь.
С чем-нибудь колючим желательно.
Или мы хотим что-то милое и цветущее.
И красивое.
Да. Вот этот вопрос стоит обдумать нашим радиослушателям. Затем, может быть, они хотят поделить территорию внутри своего участка по функциональному назначению. Например, небольшой живой изгородью из, предположим, цветущих красивых спирей отгородить огород от зоны отдыха. Либо, может быть, более высокой изгородью отгородить какие-то хозяйственные постройки, опять-таки, от зоны отдыха или от детской площадки. Очень важно понять, что же хотят получить наши уважаемые радиослушатели. Также живая изгородь может еще и обрамить цветники, садовые дорожки, газоны и миксбордеры. И в данных случаях вариантов множество. То есть у садовых изгородей, у живых изгородей могут быть разная высота, разная плотность. Они могут быть посажены из вечно зеленых растений, например, из хвойных растений, либо из растений, которые будут сбрасывать листву из цветущих растений или из колючих растений, из тех растений, которые будут красиво краснеть осенью. Вопросов множество. Я думаю, что прежде чем начать учиться засаживать живую изгородь, нужно понять, какую же именно изгородь хотят наши радиослушатели. Вот от этого будет очень-очень много зависеть, потому что живые изгороди из вечно зеленых растений, например, из туй или даже елей, многим это может показаться очень странным, но тем не менее из елей делаются живые изгороди, причем очень красивые, очень плотные, эффектно выглядящие и медленно растущие. Так вот, из вечно зеленых растений изгороди садятся одним способом, а из красивых лиственных кустарников, например, это могут быть и красивые форзиции, которые, кстати, роскошно цветут весной. Это может быть и калина, и спирея, и чубушник, и даже черноплодная арония. Изгороди будут засаживаться немного по-другому. Поэтому прежде всего, как всегда, как и при посадке клумб, как при создании миксбордеров, и даже как и при засаживании обычной лоджии, надо определиться, что мы хотим получить в итоге.
Надеюсь, на ближайшие несколько недель Ивану будет о чем подумать. У нас тут осталось еще несколько минут от программы, поэтому вот предлагаю еще ответить на вопрос Ирины Пеговой, 25 лет, студентка. Она прислала нам фотографию на наш электронный адрес. Эту фотографию я вам, Марина Борисовна, пересылала. И вот спрашивает она, что за растение и что с ним делать, как ухаживать. Ну, может, подарили человеку.
У Ирины замечательное растение, это пеперомия. настоящий гость из Южной Америки. Пиромия действительно чудесное и очень популярное растение на сегодняшний день. Выращивают многие, более 1000 видов, только вдумайтесь, как много этих растений. Есть и ампельные, есть с зелеными листьями. Различная форма листьев, и желтые листья, и желто-розовые листья. То есть растения действительно очень красивые и великолепные, но, как все красивое, немножечко, чуть-чуть, непростые в уходе растения. Самое главное, чего же хотят у нас пиперомии? Пиперомии не любят и потребуют непрямого солнечного света. Растут они в природе в затененных местах. Пиперомии теплолюбивы, вспоминаем про родину, Южная Америка. Пиперомии любят повышенную влажность воздуха, и вот здесь очень важно понять, именно повышенную влажность воздуха, а не грунта. Основная ошибка наших замечательных цветоводов – это переувлажнение таких растений, небольших, как, например, пиперомия. В высоту они, кстати говоря, как правило, 50 сантиметров, больше и не достигают, как правило, даже меньше, чем 50 сантиметров. Поэтому хорошее освещение, но не палящий свет, очень-очень умеренный полив, только по мере подсыхания почвы, желательно периодическое опрыскивание, легкий, при этом питательный грунт, отсутствие сквозняков зимой, тепло в течение всего года.
Ну, на самом деле, так не очень сложно, по крайней мере, звучит как что-то не очень сложное. Ирине, огромное спасибо за вопрос, как, собственно, и всем тем, кто прислал к нам свои вопросы в программу. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, вот каждый раз в конце этих передач я так сожалею о том, что они заканчиваются, но время у нас в эфире не резиновое, поэтому приходится прощаться. Напомню, что меня зовут Мария Заостровных, а на ваши вопросы отвечает руководитель оранжерейного комплекса ботанического сада «Уроран» Марина Борисовна Завьялова. Марина Борисовна, спасибо вам огромное за участие в наших программах. Надеюсь, еще не раз увидимся.
Спасибо.